Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Война в Украине вступает в зимнюю фазу. На смену осенней распутицы приходят снег, слякоть и холода, но накал боевых действий не ослабевает. Российская армия атакует в районе Авдеевки, украинская на Токмакском направлении. И Москва, и Киев заявляют об огромных потерях противника. Война на истощение продолжается. Хамас освобождает первых израильских заложников. В ответ Иерусалим выпускает из тюрем палестинских заключенных. Процесс пошел. Обмен будет происходить в течение 4 дней. Станет ли временная приостановка боевых действий концом кровавой войны или сектор Газа – это не территория мира? Также в нашей программе. 10 лет революции достоинства в Украине и начало российской оккупации.
Никто не представлял, что это закончится аннексией Крыма. Никто не представлял, что это закончится масштабными боевыми действиями на Донбассе.
Жены мобилизованных разочаровываются в Путине.
Мое отношение начало меняться в худшую сторону после того, как нам сначала сказали, что пенсионный возраст поменять не будут, а потом его подняли. У меня украли старость, а теперь у меня украли семью.
Итоги 47-й недели 23-го года мы обсудим с журналистом Алексеем Венедиктовым, с исполнительным директором движения «Русь сидящая» Ольгой Романовой и украинским политологом Георгием Чижовым. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Владимир Путин 22 ноября впервые с начала боевых действий в Украине принял участие в виртуальном саммите лидеров стран G20. Но это собрание проигнорировали Джо Байден и Си Цзиньпинь. Президент США по официальной версии решил совместить день рождения и подготовку к Дню Благодарения. Китайский лидер публично не объяснился, но в этот же день принял спикера парламента России Вячеслава Володина. Напомню, что на сентябрьское собрание глав 20 государств в Индию президент России не поехал. Не рискнул встретиться лицом к лицу со своими оппонентами с коллективного Запада. Но и решение Международного суда в Гааге с ордером на арест Путина никто не отменял. Президент России вообще не покидает территорию бывшего СССР. Чаще всего его можно увидеть в Ташкенте, Душанбе, Бишкеке, в Астане, ну и, конечно же, в Минске, где сидит единственный его военный союзник против Киева Александр Лукашенко. В ответ на критику Запада в лице председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая в своей речи дважды упомянула Украину и дважды сектор Газа, Путин не остался в долгу. Не удивил. С печальным лицом и тревожными нотками в голосе он озвучил то, что говорил всегда, оправдывая вторжение в Украину.
Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает?
Напомню, что Россия оккупировала почти 20% территории Украины, и по разным оценкам в этой войне погибли сотни тысяч граждан с обеих сторон. С нами на связи публицист, журналист, в прошлом главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Мумин.
Нет ли у вас ощущения, что в последнее время Путин приобрел какую-то уверенность в речах, в походке? Центральноазиатские лидеры его обхаживают на саммитах. Побед на украинском фронте нет, колоссальные потери в Авдеевке. На чем зиждется его показной оптимизм?
Ну, смотрите, мы же хорошо понимаем цели этой специальной военной операции, как говорит Путин, да? Какова цель? И мы недавно узнали из интервью руководителя делегации Украины по переговорам в марте-апреле прошлого года Давида Арахамия о том, что Путин требовал одно, чтобы Украина не вступала в НАТО, и тогда будут прекращены военные действия. Да? Это говорит руководитель украинской делегации, очень близкий Зеленскому человек. Вот если мы признаем, что это цель, ну, она не достигнута, и поэтому Путину придется, извините меня, вести, продолжать военные действия, как он считает. Я считаю, что все это неправильно, но это бог со мной, я не президент Российской Федерации, он не верховный главнокомандующий. Он считает, что пока он не добьется тех целей, которые он поставил, видимо, в тех переговорах, военные действия не прекратятся. Поэтому он к этому относится вот таким образом. Цели не достигнуты, военные действия продолжаются. Кстати, обращу внимание, что он сказал слово «война». Он признал это войной.
Кстати, Путин принял участие в режиме онлайн в G20. Если Байден и Си Цзиньпин проигнорировали этот саммит, зачем он принял в этом участие? Раньше как-то он игнорировал эти собрания.
Ну, это очень легко понять. Значит, Путин декларирует, что он теперь один из лидеров глобального юга. Если Запад от него отвернулся, ну, давайте поработаем с югом. И мы видим позицию некоторых видных деятелей, скажем, Латинской Америки. Президент Бразилии Лула, Африки, президент ЮАР, Индия, да, председатель Моди. Да, он пытается собрать коалицию, я имею в виду не военную, но политическую, которая будет, как минимум, как он считает, понимать, что он делает в Украине. И он, естественно, не может сказать: нет, Моди, я не приду, потому что не пришел Байден, я не буду, значит, вот ваше председательствование. Напомню, что председателем является Индия, а с 1-го, чего там, декабря, января, председателем будет Бразилия. То есть те страны, которые, ну, относятся к позиции России, ну, скажем так, лояльно.
Скажите, Алексей, продолжая тему саммита, а кому был адресован этот циничный пассаж про Украину и гибель мирных жителей? Для внутренней аудитории? Или еще раз показать коллективному Западу, что вы имеете дело с человеком, который не отступит и рано или поздно сломает хребет Украине?
Я думаю, что вы абсолютно правы. Путин делает посыл абсолютно всем, да, и Украине, и коллективному Западу, и коллективному Югу, и китайцам, и россиянам. Напомню, что в марте месяце Путин будет подтверждать, как бы, свой статус президента Российской Федерации на голосовании 15-17 марта. Он, как всегда, играет полифонично. Это не ново в нашей истории.
Когда Путин объявит о своем участии в так называемых выборах президента России, будут ли какие-то сюрпризы? Вы как раз об этом сейчас упомянули.
Вы знаете, момент, думаю, что нет. Здесь приблизительно, во всяком случае, как я вижу, скажем так, наблюдая за ним уже там 25 лет. Смотрите, во-первых, объявит он 14-го, скорее всего, 90% 14 декабря на прямой линии это будет объявлено. 17 декабря Единая Россия подтвердит свою поддержку Путину. Это первая история. Значит, вторая история заключается в том, что голосование, которое будет там 15, 16, 17 марта, мы знаем, что оно будет трехдневное, оно будет иметь референдарный характер, то есть на самом деле это референдум о доверии. Знаете, это как римские императоры, да? Император Август — первый республиканец. Он император, но он республиканец. Ему нужно будет показать, что российское... Показать кому? Вам. Я имею в виду лидерам свободного мира, что Российская Федерация, народ, уже все демократы, поддерживает его политику и поддерживает ее. Поэтому задача будет на этом голосовании, нет никаких выборов, конечно, есть голосование, получить 60 миллионов голосов. Напомню, что на предыдущих выборах в 2018 году он получил 56, на голосовании по Конституции 59, надо получить больше. Плюс так называемые новые территории, которые, возможно, будут голосовать, а, возможно, не будут голосовать. Поэтому, на самом деле, мы имеем дело с референдумом о доверии, но в условиях военных действий и в условиях отсутствия конкурентов, реально, альтернативной политики, скажем так, антивоенной политики, я думаю, что он своего добьется и 60 миллионов получит.
Вот как раз про альтернативных политиков. Появление Игоря Стрелкова-Гиркина в списке потенциальных кандидатов в масс-меди. Это, на ваш взгляд, пошлая сатира или повод заявить о себе представителей новой радикальной политической силы?
Смотрите, насколько я понимаю, администрация президента Путина и сам Путин считает, что Гиркин Пригожин, да, покойный, наверное, вот эти праворадикальные группы, они откалывают аудиторию Путина, электорат Путина от общей массы, откалывают. И это очень опасно для целей, которые поставлены, вот эти 60 миллионов плюс. Да? Я думаю, что история заключается в том, что нужно вернуть этих сторонников праворадикальных, Киев наш, Львов наш, Одесса наша, их нужно вернуть в стойло путинского электората. Поэтому я не думаю, что кто-то из праворадикалов будет зарегистрирован как кандидат в президенты. Путин скажет: я ваш Гиркин, я ваш Пригожин, я ваш Рогозин, да, все за мной. И эта история связана, и посадка Гиркина, собственно говоря, изоляция, если хотите, она связана ровно с этим. Нужно вернуть путинский, праворадикальный путинский электорат в стойло. Отсюда история с попыткой запрета абортов. Это на этот электорат. Отсюда история, значит, с борьбой с сексуальными меньшинствами. Это на этот электорат, гиркинско-пригожинский, да, радикальный. Отсюда история с тем, что мы бьемся за Авдеевку, мы в смысле они. Да. Это отсюда надо собрать вот это многомиллионное голосование, когда будет показано, что российский народ, и он может сказать президенту Макрону, канцлеру Шольцу, председателю Сунаку или даже президенту Байдену: подождите, вы же демократы, а вот это народ, который поддержал мою политику. Видите, 60 миллионов из 113, ну что вы можете возразить?
Скажите, вот сумеет ли Путин продать войну в Украине как главный его козырь на трон 2024 или тупо нарисует 80%, что бы ни происходило на линии фронта?
Отличный вопрос. Он заключается в том, что ему не надо внутри страны это продавать. Значит, война в Украине, теперь могу говорить слово «война», президент уже сказал слово «война», но я как президент, да? Извините. Так вот, на самом деле главными темами президентской кампании Путина, насколько я вижу сейчас подготовку, это не будет тема военная, это будет тема социальная. Я бы не сказал, что военные действия в Украине сильно популярны, и поэтому они не являются главной темой. Мы видим, что, скажем, история с мобилизацией, не проведена вторая волна мобилизации, потому что по всем опросам, которые доложены Путину, мобилизация не собирает более 30%, это очень пожилых людей, которые и так пропутинские в опросах. Да? Мы видим, значит, жен мобилизованных, вы об этом сказали, которые тоже выступают, они абсолютно пропутинские, но они выступают вот против того, чтобы мобилизованные там продолжали быть на фронте, часть из них, во всяком случае. Поэтому я думаю, что президентская кампания будет построена следующим образом. Россия была, значит, в разрухе, Путин поставил ее на ноги, с ней, с Россией теперь все считаются, и впереди нас ждет светлое будущее. Военные действия не, с моей точки зрения, не будут являться основной темой кампании.
Давайте теперь поговорим, кто, возможно, сумеет, ну, если не сломать сценарий Кремля, то, по крайней мере, внести какую-то лепту в противостоянии с этим Голиафом. Алексей Навальный, ваш давний личный оппонент, сумел из зоны провести анкетирование о выборах в 2024 году. Большинство опрошенных не знают, что делать, и согласны на единого кандидата оппозиции, но пока его нет. Вот как бы вы охарактеризовали состояние оппозиции за рубежом и внутри России?
Ну, за рубежом и внутри России, да. Смотрите, анкетирование это было пустое, потому что были представлены кандидатуры, которые первые четыре места, из них трое, заявили, что они не заинтересованы. Евгений Ройзман, соответственно, Дмитрий Муратов и я. А на третьем месте Григорий Явлинский, который, на мой взгляд, не будет зарегистрирован. Поставьте там галочку и проверьте меня там какого-то мая, в смысле какого-то января. Поэтому это бессмысленная история. А смысленная история заключается в том, что не будет никакого кандидата единого, потому что не будет никакого кандидата с антивоенной позицией. Почему? С моей точки зрения. Потому что, еще раз, это референдум. Не должно быть альтернативной повестки. Да? Вот есть повестка за Владимира Путина. Нет повестки против Владимира Путина. Геннадий Зюганов, Леонид Слуцкий, там кто-то еще может быть, это будут все пара Путина, это будут маленькие Путина. Их можно нормально плюсовать, потому что они все поддерживают так называемое СВО. Я обратил бы ваше внимание, что в этой анкете, которая, кстати, первый вопрос, который, кстати, ФБК не опубликовала в своих там, твитах или что-то еще, это был вопрос, считаете ли вы эти выборы важными? И 92% сказали «да». Но в чем их важность? Каким образом выбрать тактику? У оппозиции за рубежом внутри нет единой позиции. Ну, подождем, наверное, Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Максим Кац. Может быть, достигнут из разных мест какой-то единого понимания, единой позиции. А может, не достигнут.
Продолжая тему оппозиции. Экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев под атакой либертарианца Михаила Светова и других критиков из оппозиционного лагеря. Якобы Гуриев и Алексашенко выступили за санкции в отношении не только богачей из окружения Путина, но и простых россиян, оказавшихся на Западе. На ваш взгляд, это неаккуратное высказывание известных экономистов или перетягивание каната со стороны их оппонентов?
Ну, момент, вы же понимаете, как говорил Винни-Пух, и то, и другое можно без хлеба. Да? Понятно, что внутри оппозиции существует конкуренция. Понятно, что Михаил Светов, которого я очень жестко критиковал еще до начала военной операции, тогда те же самые люди говорили, не трогай Светова, он наш. Я говорил, он странно себя ведет, и у него странная биография. Вот. Я человек внимательный, значит, мне говорили, что нет-нет, он наш. Теперь он не наш, но неважно. Значит, история заключается в том, что это вопрос сущностный по отношению к санкциям. Как россияне, которые, как я, находятся внутри страны, должны относиться к тем или иным санкциям. И это действительно болезненный вопрос. Значит, напомню вам, что в свое время Владимир Ильич Ленин во время Первой мировой империалистической войны выдвинул лозунг поражения своего правительства в войне. Вот вопрос к Сергею Гуриеву и к Алексею Алексашенко, поддерживают ли они ленинский призыв. И в этом связи, и в этой связи как раз дальше начинаются инсинуации. Значит, есть санкции, которые должны, с их точки зрения, уменьшить военный потенциал России. Они понятны, во всяком случае, они понятны. Но вот недавно член антивоенного комитета, значит, Чичваркин Женя, сказал о том, что эти санкции не просто бессмысленны, они вредны, потому что они сплачивают оппозиционных граждан вокруг Путина. И это главный вопрос. Неважно, что сказал Алексашенко, написал Гуриев или крикнул Светом, и тем более, что сказал Венедиктов Мумин Шакиров. А важна содержательная часть. Эти санкции сплачивают население России вокруг Путина или, наоборот, ослабляют Путина? И это вопрос публичной дискуссии, которая, к сожалению, не ведется.
И последний мой вопрос. Возможно ли появление коллективной Тихановской, которая стала бы отстаивать интересы россиян перед европейской и не только бюрократией?
Пока не вижу. Потому что естественный лидер, как бы, ну, лидер, мифологический даже лидер оппозиции Алексей Навальный, он сидит в тюрьме, он отрезан от информации, естественным образом арестованы его адвокаты с тем, чтобы они не могли коммуницировать, как мы с вами знаем. И он как бы естественно являлся бы лидером, да, протестных настроений. Он сейчас это делать не может. Он вернулся в Россию, что я считаю ошибкой. И таким образом отрезан от событий. Больше никого из тех, кто может быть единым человеком, который вокруг себя объединяет, безусловно, поддержку, ни Ходорковский, повторяю, ни Илья Яшин, который тоже сидит, к сожалению, ни Максим Кац, я не знаю, назовите еще, ни Мария Певчик, да, они не могут быть. И, к сожалению, вот арест Навального и то, что он арестованный незаконно, на мой взгляд, да, приговорен к огромным срокам, как писал Высоцкий, лишили оппозицию возможности единого лидера, кандидата, человека, который бы объединял, который был бы объединителем. Сейчас я другого человека, к сожалению, не вижу, но это реально. Не потому, что вы правильно заметили, что мы с Алексеем Навальным очень часто находились в состоянии такой контры, да, спорили о тактике, о стратегии, но тем не менее я признаю, что это единственный человек, который мог бы, будучи на свободе, за границей, да, объединять людей, собирать вокруг себя людей. Сейчас такого нет.
Алексей, спасибо вам большое. Это важно, то, что вы живете и работаете в России, и тем ценны и весомы ваши высказывания из Москвы или где бы вы там ни находились. Спасибо еще раз. Моим гостем и собеседником был журналист Алексей Венедиктов. 14 месяцев в окопе и никакой ротации. Раз в полгода отпуск на 2 недели, но не для всех. Это жалобы женщин, чьих мужей и детей российская армия мобилизовала еще год назад. Чиновники предлагают увеличить мобилизованным отпуск или поднять льготы для их семей, но солдатских жен такое решение не устраивает. Как женщины борются за возвращение мужчин и как отвечает государство, в сюжете Артема Радыгина.
Живем одной и той же болью. Нам часто кажется, что мы одиноки в этом мире. Семьи мобилизованных.
В Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Красноярске и Новосибирске власти запретили митинги жен мобилизованных. Это видео из Новосибирска. Там митинг запретили, потому что лозунг «Вернуть мобилизованных домой», цитата, «нарушает принцип законности». Вместо митинга власти устроили встречу с женами. Журналистов на нее не пустили.
Год – это то, на что можно настроиться и выстоять даже из последних сил. Но когда это становится бессрочным билетом в один конец, это бесперспективно. И мы, и наши бойцы считаем, что это беззаконно.
По словам женщин, их мужей отправляют домой в лучшем случае на 2 недели раз в полгода, а заключенных через полгода на войне отпускают насовсем. Но с точки зрения российского закона все честно. По указу Путина заключенный подписывает контракт и служит столько, сколько написано в документе, а мобилизованный по закону служит до конца мобилизации.
С юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена.
На словах Путин завершил мобилизацию еще год назад, но бумаги об этом нет. В июне этого года на встрече с военными блогерами Путин сказал, что все воюют до конца.
Я, знаете, сейчас оттолкнусь просто от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков.
Там бьются бойцы наши, а вы тут бьете нас.
В Москве митинг жен запретили из-за ковида, поэтому женщины пришли на ежегодный митинг КПРФ в честь Октябрьской революции. Требования те же – ротация, а не отпуск. По словам женщин, за 2 недели мужчины не успевают даже вылечить раны и уезжают обратно на войну. Чиновники говорят, что ситуацию понимают, но ничего не делают.
Я за, но если нацисты, бандеровцы победят, тогда ни вам, ни нам, никому жизни не будет.
У них на гражданке все нормально. У них нормальные профессии, нормальные зарплаты. У них у кого-то семьи, у кого-то дети, у кого-то невесты и планы на жизнь. Можно было пойти государству навстречу, да, там полгодика, ну годик, да, повоевать. Но когда наше государство просто говорит, что там до конца военной операции ничего не делает для того, чтобы эту военную операцию закончить, мы просто начинаем бороться.
По словам женщин, которые общаются с журналистами, против войны они не выступают и не требуют новую мобилизацию. Они хотят, чтобы мобилизованных поменяли на добровольцев или контрактников. И чем дольше их не меняют, тем сложнее мобилизованным возвращаться к старой жизни.
Бедные пацаны, у них не взгляд, а просто пустота какая-то. Искалеченные судьбы, и при всем при этом их постоянно пытаются, так сказать, за попу и туда. Долечился, не долечился, надо, Родина зовет. Хотя у нас есть заключение врачей, нейрохирургов, МРТ, результаты, все. Нет, вот что, тебе вот 35 лет, какие у тебя там болячки, иди воюй.
Довести численность военнослужащих по контракту с учетом замены в группировках войск мобилизованных граждан и комплектования новых формирований к концу года до 521 тысячи человек.
По официальным заявлениям, Минобороны к концу года хочет набрать 400 тысяч контрактников. По словам зампреда Совета Безопасности, контракты подписали уже почти 200 тысяч. Но вместо мобилизованных они не воюют.
Появилось такое ощущение, что нас не просто списали, нас вообще держат за каких-то идиотов всех. И что вот нам можно вот такие вот, как вот объедки бросать, типа отпусков.
После встречи с женами в Челябинске чиновники предложили увеличить отпуск или льготы мобилизованным. Отменить приказ Путина они не могут, но должны любой ценой замять конфликт с семьями мобилизованных. Такую задачу, по данным газеты «Коммерсант», администрация президента спустила в регионы. Через полгода выборы. И самое страшное для кампании Путина – протесты тех, кто поддерживает войну.
С нами на связи исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Кремль пока мягко обходится с женами мобилизованных, вот которых показал сейчас мой коллега, который на словах за войну в Украине, но без участия в ней своих мужей, которые уже навоевались. Почему вдруг женский инстинкт на сохранение семьи взял верх над материальной выгодой? Или мой вопрос некорректный?
Нет, я думаю, что все-таки это скорее обида. Это обида от того, что действительно, как совершенно справедливо сказано в сюжете, например, заключенные, а мы с вами знаем, что среди них, например, было по меньшей мере два каннибала. Я знаю про третьего, но третий, видимо, не вернулся. Есть каннибалы, есть статьи за изнасилование, есть статьи самые страшные. И женщины это прекрасно видят. Они возвращаются, они герои специальной военной операции, а обычные люди, которых мобилизовали после 21 сентября прошлого года, конечно, им обидно. Они, получается, люди второго сорта. Получается, что заключенные, прежде всего совершившие тяжкие преступления, они социально ближе власти. Ну да, женщинам обидно.
Скажите, а вот вызывает ли у вас сочувствие жены мобилизованных, пытающихся вернуть мужей с фронта, учитывая, что они, по их словам, не против так называемого СВО, а всего лишь за ротацию?
Ну, вы знаете, во время войны очень трудно сочувствовать солдатам, которые да, каждый день в окопах не цветы нюхают. Они стреляют в украинцев, которые на нас не нападали. Не нападали на Россию, и это их земля. Если им это не приходит в голову, нет, я им не сочувствую.
Женам мобилизованных в нескольких регионах отказались разрешить провести акции. Но они нашли выход. К примеру, присоединились к коммунистам. Но там Зюганов, как вы видели в сюжете, в общем-то, отказал им в поддержке. Вот как Кремль поступит с женским протестом?
Я думаю, точно так же поступит, как поступал всегда. Будет создан какой-то фейковый протест, не фейковый протест, а фейковые жены мобилизованных, которые пойдут к Путину и будут его благодарить за то, что он предоставил их мужьям почетное право и обязанность стрелять в украинцев. Как-то так, как обычно. Фейковые жены будут благодарить.
Мы с вами, Ольга, беседовали недавно в Берлине, и вы мне рассказывали, что происходит в чатах вдов зэков, погибших в Украине. Там, по версии их идеологов, жена бандита после его гибели превращается во вдову героя, именем которого называют какую-нибудь сельскую школу. И, получив солидные гробовые, вдова превращается в завидную невесту. А что вы интересного накопали в чатах жен мобилизованных, если вы там, конечно, тоже бываете?
Да, конечно, бываю, и мое самое любимое я вам сейчас с удовольствием покажу или зачитаю вслух. Значит, это чат и ник «Любовь умеет ждать». «Любовь умеет ждать», и вот «Любовь умеет ждать» спрашивает: Как быстро выплатят деньги, если муж погибнет до СВО? Нет, любовь не умеет ждать.
Да, действительно, мы как раз с вами свидетели того, как жизнь разнообразна, и еще это не дно, до дна мы еще не достигли. У меня следующий вопрос. В Бурятии суд приговорил мобилизованного Зарикту Арабжаева к 5 годам колонии строгого режима за дезертирство. Вот еще одна страница нашей необычной жизни. Во время отпуска Зарикта купил поддельное свидетельство о смерти и решил не возвращаться в воинскую часть, потому что жена ему угрожала самоубийством. Вот сколько людей сегодня сидит в тюрьмах из-за отказа воевать в Украине? Следите ли вы за этой статистикой?
Да, я слежу за этой статистикой, поскольку таких случаев все-таки не так, чтобы много, их, я бы сказала, десятки. Их десятки, возможно, доходят до сотни, чего-то мы не знаем, но вот по моей статистике пока нет. И, знаете, в этом есть некоторый смысл, поскольку в законе, в поправках к закону об армии, который был принят ровно год назад, есть перечень статей, по которым на войну из мест лишения свободы не берут. Это статьи сейчас связанные с политзаключенными. Экстремизм, сопротивление власти, фейки об армии и статьи, связанные с терроризмом. Мы с вами знаем, да, что люди, бросающие зажигательную смесь в военкоматы, например, или тот же Алексей Навальный, они объявлены террористами. Там же почему-то угон воздушного судна, там же приравненное к политическим педофилии, и там дезертирство. То есть, в принципе, получить срок, отсидеться в колонии, никого не убивать и не быть убитым, такая уж и плохая идея. Но есть идеи получше. Я напомню, что вчера стало известно, что Верховный суд принял решение по одному из дел утвердить решение о прохождении мобилизованным, который судился с военкоматом, альтернативной воинской службы. Это непросто. Это непросто, когда тебя призывают подавать в суд и добиваться прохождения альтернативной службы, связанной, например, с религиозными убеждениями. Но вот теперь это станет чуть проще. Все-таки это у нас непрецедентное право, но, тем не менее, Верховный суд это решение принял, и можно на него ссылаться. Поэтому, если вы не хотите служить, дезертирство, наверное, не самый лучший способ, хотя и неплохой. Есть украинский бот «Хочу жить», там можно сдаваться в плен. Воспользуйтесь этим ботом, он выведет на безопасные позиции. Но, наверное, проще всего заявить о своей убежденности и противиться именно через суд и доказывать, если уж так нужна родине ваша жизнь, идите на альтернативную службу.
Я хочу просто добавить той информации, которую вы сейчас произнесли. Это человек, он евангелист, то есть он не прихожанин официальной православной церкви, это вот нечто другое, он добился успеха, но последуют ли за ним остальные, это вопрос открытый. Ольга, вам огромное спасибо за беседу, было очень интересно. Моим собеседником была правозащитник, исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова. О том, как Украина отмечает десятилетие революции достоинства, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в прямом эфире, не забудьте поставить лайки, вы расширяете нашу аудиторию.
Сэм Альтман вернется на пост генерального директора компании OpenAI. «Я люблю OpenAI, и все, что я делал в последние дни, было направлено на то, чтобы сохранить команду и ее миссию», написал Альтман, подтверждая новость о своем возвращении. Совет директоров OpenAI объявил 17 ноября, что уволил одного из основателей компании Сэма Альтмана с поста генерального директора и исключил его из правления. 20 ноября Альтман заявил, что переходит на работу в Microsoft. Там он планировал возглавить исследовательскую группу в области искусственного интеллекта. Вслед за увольнением Альтмана об уходе из компании объявил один из ее основателей Грег Брокман. 95% сотрудников компании подписали открытое письмо с требованием восстановить Альтмана в должности, пригрозив в противном случае уволиться. Спустя несколько дней после угрозы 700 из 770 сотрудников OpenAI уйти, с Альтманом удалось достигнуть принципиального соглашения о его возвращении на пост генерального директора. Власти Финляндии приняли решение закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, за исключением одного, самого северного. Работать продолжит только контрольно-пропускной пункт Рае-Йоосепи с российской стороны Лотта. Он находится в 240 километрах от Мурманска. Остальные погранпереходы с 24 ноября до как минимум 23 декабря этого года будут закрыты. Финские власти приняли это решение из-за наплыва просителей убежища из третьих стран, преимущественно Африки и Ближнего Востока. Хельсинки считает, что российские власти помогают проезду мигрантов на границе с Финляндией. Израиль и радикальная палестинская группировка «Хамас», признанная террористической в США и Евросоюзе, договорились о временном прекращении огня в секторе Газа. В рамках сделки «Хамас» освободит 50 заложников в обмен на 150 палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Среди заложников, которых освободит «Хамас», будут только женщины и дети. Их будут освобождать поэтапно в течение 4 дней. В пятницу были освобождены в общей сложности 13 израильских заложников. Кроме того, «Хамас» отпустил из плена 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин. 39 палестинских женщин и подростков из израильских тюрем переданы на территорию палестинской автономии.
В эти дни в Украине отмечают десятилетие начала революции достоинства. Протестные акции в центре Киева, по мнению многих экспертов, и спровоцировали российско-украинскую войну. Но был ли украинский Майдан тем триггером, который запустил кровавый механизм в действие? Или, может быть, судьба этой войны была предопределена, а ее причины кроются совсем в иных сферах? Ответы на эти вопросы ищут политические аналитики и историки многих стран. Однако, невзирая на то, что война в Украине в этот момент времени находится в горячей фазе, некоторые выводы можно сделать уже сегодня. Сюжет Дмитрия Мороза.
«25 ноября 2013 года. Киев. У стен Кабинета министров несколько десятков митингующих из оппозиционных партий пытаются надавить на правительство, запустившее механизм остановки европейской интеграции Украины. До начала революции достоинства остается несколько дней».
«Наша задача, чтобы до 29 числа он не уничтожил нашу мечту».
10 лет назад в эти дни на саммите ЕС в Вильнюсе экс-президент Украины Виктор Янукович должен был подписать соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом. Но 21 ноября 2013-го правительство Николая Азарова неожиданно даже для миссии ЕС в Киеве останавливает процесс подписания договора. Виктор Янукович говорит об экономической нецелесообразности членства Украины в ЕС, намекая на более выгодное сотрудничество с Москвой.
Мы будем идти своим путем. Мы будем делать все, чтобы Украина экономически становилась крепче.
Украина экономично ставала мощнейшей.
Идти путем Януковича большая часть гражданского общества Украины не захотела. 29 ноября 2013-го на площади Независимости в Киеве собираются студенты киевских вузов и оппозиционеры. В ночь на 30-е несколько сотен митингующих с особой жестокостью разгоняют около 2000 силовиков МВД.
Осторожно говорю!
1 декабря на главной площади страны собираются уже сотни тысяч людей.
Наказать виновных по побою студентов. Все такое. До конца. Киевки. Мы киевляне, будем каждый день ходить.
Но Янукович уже не мог или не хотел сдать назад. 9 ноября на военном аэродроме под Москвой он встретился с президентом России. Путин пообещал скидки на газ и кредиты. Параллельное сотрудничество Украины с ЕС и Россией кремлевский диктатор отбросил напрочь. Либо ЕС, либо таможенный союз, сказал тогда Путин.
Говорят, что у украинского народа отбирают мечту. Но если посмотреть на содержание этих соглашений, то до этой мечты, а в принципе мечта хорошая, многие могут просто не дожить, не дотянуть.
В декабре 2013-го митингующие вышли уже на улицы почти всех областных центров страны. Наталья Хазан была в числе активистов из Днепропетровска.
Город пустой, и мы кричим: «Днепро, вставай! Днепро, вставай!» И дошли до обладминистрации, и были какая-то милиция, тогда она еще была не с народом.
Наталья Хазан, как и многие активисты Евромайдана, из своих личных средств подпитывала деятельность революционеров. В частности, Наталья печатала листовки на типографии, где до этого заказывала рекламные плакаты для своей продюсерской компании. Активистка вспоминает, как с каждым публичным заявлением Путина или Януковича масло в огонь Майдана подливалось все больше.
Уже за Януковича, ты против Януковича, уже вообще было неважно. был важен тот факт, что нельзя с нами, мы не стадо, мы не быдло.
Протестующие уже не хотели видеть Януковича президентом. В январе 2014-го на улице Грушевского начинаются жесткие столкновения с силовиками, от пуль которых гибнут первые активисты. В период с 18 по 21 февраля силовики Януковича расстреляли 107 человек. Погибли также 17 сотрудников милиции и спецподразделений МВД. Весной 2014-го стартуют протестные акции в Крыму и на Донбассе. Виктор Янукович, генеральный прокурор и почти все члены правительства бегут в Россию. Российские войска в Крыму блокируют воинские части Украины. А 16 марта в Крыму проходит референдум за отделение полуострова от Украины. Все эти события освещал корреспондент эстонской общественной телерадиокомпании Антон Алексеев.
Никто не представлял, что это закончится аннексией Крыма. Никто не представлял, что это закончится масштабными боевыми действиями на Донбассе. Но теперь я вижу, что да, это было действительно, скорее всего, запрограммировано. Что касается Крыма, то да, видимо, Путин был к этому готов. Что касается Донбасса, то это было такое как бы эмоциональное, видимо, его решение.
Но даже после боевых действий на Донбассе с 2014 по 2022 год Антон Алексеев признается, что не мог представить полномасштабного вторжения России в Украину. Тем не менее, в войне уже полтора года. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти под лозунгами «остановить войну». Но договориться с московским диктатором ему так и не удалось.
10 лет тому украинцы провели свой...
10 лет назад украинцы провели свое первое контрнаступление против беззакония, попытки лишить нас европейского будущего, против несвободы.
События 10-летней давности в Украине сейчас вспоминают редко, лишь на официальных мероприятиях. Раны февраля 2014 года кажутся уже так далеки на фоне той трагедии, которую Украина переживает прямо сейчас. Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
С нами на связи украинский политолог Георгий Чижов. Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можно ли было избежать кровавого противостояния на Майдане 10 лет назад?
Смотря с чьей стороны. В общем-то, со стороны власти можно было бы. Если бы власть поняла, что такие протесты, в которых участвуют по всей стране миллионы людей, и которые продолжаются несколько месяцев, их просто нельзя игнорировать, и их ни в коем случае нельзя пытаться разогнать. Но поскольку власть этого не поняла, кровавое противостояние случилось. В общем-то, протестующие пытались очень долго воздерживаться от любых форм насилия и очень гордились тем, что Майдан – это такое мирное сопротивление, но в конце концов случилось то, что случилось.
Вот в нашем репортаже коллега рассказал о том, как вот первые лица государства, президент Янукович, премьер Азаров, генеральный прокурор, чуть позже экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук сбежали в Россию. Может ли их Путин, как компромиссных фигур, использовать для прекращения горячей фазы войны? Или это политические трупы уже?
Во-первых, это политические трупы. Во-вторых... А на каких условиях готов Путин прекратить войну? Сейчас он говорит, что удовлетворится всего лишь тем, что заберет Украина те территории, которые Россия объявила своими. Больше 90% украинцев с этим не согласны никаким образом. Поэтому если бы даже у Путина в колоде были какие-то более сильные карты, они бы ему тоже ничем не помогли. Это, конечно, политические трупы, причем очень давно делать на них какую-либо ставку совершенно бессмысленно. У них нет сторонников...
Украинский депутат Давид Арахамия рассказал, что на переговорах в 2022 году Россия обещала прекратить войну в обмен на нейтралитет Украины. Почему именно сегодня вышло это заявление и на чьей стороне играет этот парламентарий?
Я думаю, что все-таки в первую очередь он играет на украинской стороне. И тогда нейтралитет был лишь одним из требований России. Это очень давнее требование, да, прекратить Украине двигаться в НАТО. А надо сказать, что стремление присоединиться к НАТО сегодня записано в украинской конституции. Это так одним росчерком пера не сделаешь. Да? И парламент в Украине, хоть там и есть большинство услуги народа, он не такой уж легко управляемый. Но все мы видим, что Россия является реальной угрозой для Украины. И если бы Украина сейчас согласилась отказаться от стремления в НАТО, скорее всего, это только ухудшило бы нашу ситуацию с безопасностью. В конце концов, ничто не мешает России сделать работу над ошибками и через несколько лет начать двигаться дальше.
Почему я вас об этом сейчас спросил и привел цитату из Арахамия? Дело в том, что вот разговоры о возможных переговорах мы читаем из разных масс-медиа, в том числе и авторитетных. А естественно, Зеленский категорически против. Вот возникает такое ощущение, что давление все-таки идет на Банковую, и это не случайно.
Ну, давление, по всей видимости, есть. Давление извне. Западные партнеры говорят, что договариваться все-таки надо, потому что одолеть Россию, ну, вот как говорили, на поле боя, пока получается с трудом. То есть, да, Россия проиграла свою войну, но Украина ее еще не выиграла. По-прежнему оккупированы значительные территории, льется кровь. Не совсем понятно, что может быть предметом переговоров, потому что позиции России мы забираем все, что назвали своим. Позиции Украины мы должны вернуть все свои территории.
Есть еще одна, простите, есть еще одна интрига в продолжении этой же темы. В Украине есть закон, запрещающий Зеленскому вообще вести переговоры с Путиным. Допустим, если все-таки Запад или кто-то еще, может быть, продавит эти переговоры, как будет Киев поступать? Это пересмотр закона или что? Вот подскажите.
Ну, во-первых, это обходится, я думаю, достаточно легко, потому что не от имени президента, а, например, от имени парламента могут вестись переговоры. И тот же Давид Арахамия, который уже был руководителем делегации Украины на переговорах, он снова может возглавить парламентскую делегацию, он депутат парламента. И в принципе, эти делегации могут обсудить какие-то параметры будущего мира. Но еще раз повторю, пока ни одна из сторон не показала готовность как-то сближаться. Потому что Украине уступать-то, в общем-то, уже нечего, да? А Россия все равно настаивает. И я думаю, что прежде всего должно быть какое-то заметное изменение позиции России. Тогда, ну, наверное, какой-то потенциал для уступок есть. Я даже сейчас не хочу вслух говорить, что могло бы стать предметом таких уступок. Все равно к этому надо подойти. Это не может случиться с бухты-барахты.
Ну а пока идет горячая фаза войны и гибнет огромное количество людей. Как Украина готовится к энерготеррору со стороны России, учитывая, что сегодня Киев подвергся наиболее мощной атаке дронов за последние месяцы?
Да, совершенно верно. Украина ждет, что с наступлением морозов будут повторены эти российские операции прошлого года, когда наносились целенаправленные удары по энергетической инфраструктуре. Но, надо сказать, заморозить украинцев прошлой зимой не удалось. Я надеюсь, не удастся и этой зимой. Во-первых, усилилось ПВО. И даже вот из сегодняшних 75 дронов 71 был сбит украинскими силами ПВО. Есть нам чем ответить и на ракеты. Но, безусловно, какие-то попадания будут и какие-то отключения электроэнергии, наверное, неизбежны этой зимой, если Россия вновь прибегнет к энергетическому террору. Но думаю, что Украина перезимует. Энергетики работают шикарно. Мы видели в прошлом году, то в том же Киеве дольше двух суток без электричества не сидели. И это все довольно тяжелое испытание, особенно если будут зимой морозы. Но думаю, что эту зиму мы также пройдем.
У меня последний вопрос. Осталась одна минута всего. Кто сегодня главный оппонент Владимира Зеленского внутри Украины?
Внутри Украины сегодня у Зеленского, пожалуй, нету оппонента. Пока продолжается война, прямого политического противостояния нету. Есть некоторые фигуры, которые потенциально могут стать его оппонентами. Да? Начиная с Петра Порошенко, бывшего президента, который сейчас не настаивает на их противоречиях, и заканчивая там каким-нибудь Алексеем Арестовичем. Но на сегодня, конечно, Зеленский все-таки консолидирующая фигура, и так, скорее всего, и останется, пока идет война, пока в стране действует военное положение. Вот после отмены военного положения мы будем наблюдать совсем другую ситуацию, я думаю.
И совсем короткий вопрос. Арестович сегодня союзник Зеленского или ярый оппонент? И какова его сверхзадача, на ваш взгляд?
Он объявил себя оппонентом, но на данный момент он не находится в Украине. И, скорее всего, он ориентируется на бывший электорат там, партии регионов, оппозиционной платформы «За жизнь». Вот эти все люди, они, скорее всего, после войны уже не будут такими пророссийскими. Но и с национал-демократами им тоже будет не по пути. И, возможно, на этот электорат рассчитывает Алексей Арестович. Он имеет шанс с ними зайти, например, в Верховную Раду, образовать фракцию. Думаю, что не более того.
Огромное вам спасибо за беседу. Моим гостем был Георгий Чижов, украинский политолог. В России запрещена дискриминация по принципу сексуальной ориентации и гендерной идентичности, заявил замглавы Министерства юстиции Андрей Логинов, докладывая в ООН о ситуации с правами человека в России. Через 4 дня российский Минюст подал в Верховный суд иск о признании экстремистской организации так называемое Международное общественное движение ЛГБТ. Что это за движение, какая у него структура и кто в него входит, Минюст не уточнял. Но в ведомстве обвинили движение в возбуждении социальной и религиозной розни. Подробнее расскажет мой коллега Иван Воронин.
Юридически в России нет и никогда не было международного общественного движения ЛГБТ. Впрочем, Верховный суд дважды признавал экстремистскими несуществующие движения по иску Минюста, АУЕ и Колумбайн. Заседание по так называемому движению ЛГБТ 30 ноября пройдет в закрытом режиме. Верховный суд уже отказал правозащитнику и ЛГБТ-активисту Игорю Кочеткову в статусе соответчика по иску, решив, что права и свободы Кочеткова этим иском не нарушаются. В преддверии президентских выборов российские власти от регионального до федерального уровня активно взялись за так называемые традиционные семейные ценности. Угроза им в представлении чиновников, так называемое склонение к абортам и теперь так называемое движение ЛГБТ. Еще летом власти запретили в России транс-переход, в формулировке чиновников смену пола с оглядкой на Кремль.
Трансгендеров и каких-то еще трансформаторов, много всяких названий. Вот, но вот что я хотел бы сказать, неожиданную вещь скажу. И они тоже, эти темы и эти люди, имеют право на то, чтобы выигрывать, показывать, рассказывать, потому что это тоже часть общества.
Я еще удивлен, что это так долго все продержалось. То есть, как бы я думал, что это раньше наступит. Я, в принципе, ну, как бы я не удивлен, вот, нисколько не удивлен. И я не хочу каких-то давать ужасных прогнозов, потому что я и не политолог, и не историк, и так далее, и тому подобное. Но все подойдет к тому, что, возможно, могут вернуть статью в Уголовный кодекс о мужеложстве или прочем таком. Потому что, ну, как бы, ну, видно же, что у товарищей дно прорывает снизу.
Рассуждает Иван Полежаев, герой июльского выпуска «Грани времени» в Берлине. Тогда он рассказывал, что уезжал из России с мыслью, что жизнь ЛГБТК-сообщества в России будет хуже. К сожалению, прогноз сбывается.
Какой-то тупик, вот если честно. Это какой-то, ну, какой-то просто бред. Я не понимаю, как в 21 веке нельзя дать людям жить нормально. То есть нужно придумать какие-то абьюзивные факторы, которые заставляют тебя чувствовать подневольным. Но это же жесть.
ЛГБТК-активисты практически не сомневаются, что Верховный суд удовлетворит иск Минюста. На это указывают и дела АУЕ и Колумбайна. Под ударом в первую очередь активисты в России. Те, кто выходит на протестные акции и отстаивает права ЛГБТК. Проще всего к ним отнести трансперсон. В распоряжении властей медицинские карты и данные о смене паспорта.
Понятное дело, что это тоже такая система устрашения. То есть теперь каждый человек, который относится как-то к ЛГБТ, при том и сами, допустим, транслюди, и те, кто им помогает, они все сейчас находятся под угрозой. Ну и вообще все, кто помогает ЛГБТ. То есть, ну, судя по той риторике, которую я вижу, то, что я слышала об этом законе, читала, ну, по сути, все, любой, кто когда-то высказывался за ЛГБТ или помогал, ну, теперь может стать экстремистом.
Считает Екатерина Шувалова, руководительница проектов организации русскоговорящего ЛГБТК-сообщества в Германии «Квартира». 20 ноября, в день памяти убитых в результате трансфобии, «Квартира» запустила петицию с требованием к немецким властям упростить выдачу гуманитарных виз трансперсонам в немецких консульствах в России. Сейчас на рассмотрение документов уходят месяцы, а для получения визы необходимо доказать факт политического преследования в России. По словам Екатерины Шуваловой, их инициативу поддержали и немецкие организации.
На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.